Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Из чего состоит Россия, что с нами будет дальше и как жить будем? Это нам расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, ведущий программы Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, начнем с Норильска.
Как скажешь, хоть с Норильска, хоть не с Норильска.
Что там случилось? Напомню, 29 мая на Норильской ТЭЦ, которая принадлежит компании «Норникель», произошла утечка. И вот в местный ручей вылилось около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Там всего эта площадь загрязнения 180 тысяч квадратных метров. И на территории Красноярского края ввели режим ЧС, который федерального масштаба ЧС, не такой местный. И теперь идут разборки. Вот сегодня прям последняя новость. Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске. Разборки идут, конечно, страшные, потому что сначала все это несколько дней, получается, скрывали, не говорили, и Путин удивляется на совещании: вы там с ума не посходили, как-то так мы узнаем о таком загрязнении из соцсетей. Владимир Николаевич, а как вы думаете, они скрывали или реально не понимали, что там творится?
Не, уже смешно, хотя, конечно, повод не самый смешной, но ты вот рассказываешь примерно,
эколог.
Знаешь, вот существует две реальности. Одна реальность – это вот реальность-реальность, хотя сейчас говорят, что их даже не две, а 22. У нас же договорились, что мы вообще с тобой в матрице в какой-то живем. Ну, сойдемся на двух, да, для начала. Одна реальность, что происходит на самом деле, а другая реальность, скажем так, медийная. И вот ты сейчас рассказал, мы с тобой как немножко в параллельных вселенных, да?
А помните вот День радио, когда спасали сначала этих животных, да, которые там на какой-то шлюпке две козы плыли?
Да, там всяких жучков, паучков. Ну, и серьезных зверей спасали, да. Но их не было, да. Кто не знает, их просто не было в природе. Ну, хорошо, вернемся все-таки к Норильску. Вот, ты рассказал такую медийную реальность, такую картинку пересказал, да. Из соцсетей узнают там о чем-то. Значит, президент проводит совещание. Значит, красная нефтяная полоса плывет по реке. Единственное, что ты еще не сказал, но я подозреваю, что у тебя есть в запасе, ты должен обязательно сказать, не дай бог не сказать тебе, ты разрушишь всю мою картину мира, ты должен сказать: хрупкая северная природа. Вот хрупкая северная природа, дальше подбегает обычный эколог и говорит: восстанавливается 150 лет или 300 лет, но все равно никто не поверит, да? Вот после этого 300 лет будут восстанавливаться. Ну, или 150, тут зависит от фантазии. А вот еще есть малый народ обычно, который от этого сильно страдает. Что интересно, все правда. И природа долго восстанавливается, и малый народ страдает, и так далее. Ну, почему я вот себя поймал на мысли, почему я с каким-то диким изумлением смотрел на эту трансляцию, вот этого заседания у президента, значит, я смотрел, и я смотрел, правда, с изумлением. Мама моя родная, что случилось-то? Значит, и вот почему я смотрел с таким изумлением, потому что в отличие от 99% наших экспертов и журналистов, да, по этой теме в том числе, у меня есть такое хобби, которым я занимаюсь, я недавно подсчитывал, я этим хобби занимаюсь чуть ли не полвека уже, да? Ну, там, 16 лет, я им с 17 лет занимаюсь. Вот. Это путешествие по всяким северным районам, где хрупкая северная природа, где малые народы, где идет загрязнение, это мама не горюй. И почему я страшно удивился? Потому что на самом деле, страшно сказать, или там нехорошо так говорить, но ничего такого, вот, что заставило бы вот прямо перейти в статус ужас, 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 на самом деле, к сожалению, не произошло. Можно поспорить о масштабах и так далее. Но вот, чтобы ты понимал размах, так сказать, ситуации, вот мы сейчас с тобой сидим, разговариваем, да, там про... Вот есть река, она вытекает из, там, рядом из Норильска, через Норильск проходит рядом с ним, вот ее загрязнили. Потому что туда выбросилось там 20 тысяч тонн солярки. На самом деле, вот если посмотреть по северам, от того же Норильска, можно еще взять и западнее, любой северный край области, там идет это загрязнение постоянно, ежечасно, ежеминутно. Значит, самые большие загрязнители, значит, это те, кто добывает золото и платину. Это вообще, мама, не горюй. Все реки, где как только на реке начали добывать, река становится мертвой. Просто мертвой. На ней исчезает все. Птицы, звери уходят, рыба исчезает. Таких рек, если брать с маленькими реками и с притоками всякими, их сотни. Они загрязняются прямо сейчас. Поэтому вот, я извиняюсь, конечно, но это, да, и загрязняется так от всей души. Поэтому, когда вот это вот все произошло, у меня самые разные мысли стали появляться, о которых мы можем говорить с тобой целый час. Вот ты в одной реальности живешь, а я в другой, да? Ты вот сейчас эту медийную картинку прочитал, там, чрезвычайное положение, федеральное. Я вообще с изумлением все это смотрел, потому что я неоднократно бывал в Норильске. Да? Норильск – это город, вокруг которого километров на 30, ну ладно, на 20 там вообще никакой природы нет. Там просто все уничтожено. А всю таблицу Менделеева, как любят говорить, в этих закромах нашей Родины добывают где-то с 40-го года всерьез взялись. Да? Сколько лет прошло, давай посчитаем вместе? 80 лет.
68, да.
80 лет, слушай, 80 лет там все это пыхтит, дымит и так далее. А Потанин – это как раз последний человек, кто виноват, скажем так, в загрязнении нашей Родины. Во-первых, там загрязнили все 80 лет, и вот эти вот лопнувшие эти резервуары, они же с 80-х годов там стоят, со времен советской власти. Значит, наконец, года три, по-моему, назад Потанин совершил... Он виноват, конечно, бла-бла-бла, надо было эти резервуары менять. Но он совершил там большое дело, там многомиллиардный проект, многомиллиардный. Они там закрыли самое вредное производство. Это не вот этот резервуар, который там выдавило и так далее. Они закрыли самое опасное производство, самое вредное, забыл, как этот рудник называется, но все, кто к Норильску имеет отношение, поймут, о чем я говорю, которая отравляла все и вся. Конечно, Потанина надо критиковать за то, что он, значит, должен был эти баки поменять, за то, что он, наверное, сэкономил на этой экологии и так далее. Но ситуация, на самом деле, скорее всего, я вот тебе скажу так, как не самый ответственный человек в нашей стране, у меня вообще ощущение, что ситуация плохая, мы про это 10 раз, сейчас нас начнут гонять. Вы там так легко говорите о хрупкой северной природе и так далее. Я провел на этой хрупкой северной природе всю жизнь, да? Вот, и поэтому могу говорить с сознанием дела. Но на самом деле, я еще раз повторяю, значит, у меня осталось послевкусие и остается всей этой битвы, которая сейчас идет, то на самом деле я бы ее так очень вульгарно, значит, расшифровал. Потанин – самый богатый человек в России. А Норильский никель – очень выгодное предприятие с точки зрения добычи валюты. Да? Это одно из немногих оставшихся у нас предприятий, находящихся в частных, неконтролируемых государственным банком, государственной корпорации, значит, структур. Поэтому на самом деле идет такая сейчас интересная игра, я думаю, первая, заставить Потанина уйти с поста гендиректора Норильского никеля. Это первое. Второе – заставить Потанина поделиться собственностью, а может быть, даже национализировать его в пользу известных, так сказать, любителей российской государственности. Да? У нас же любовь к российской государственности, к державности, она должна как-то оплачиваться. Вот. Очень хороший приз – это Норильский никель. Вот. А лет... И вот вокруг этого все крутится, я тебе уверяю. Вот все крутится. Отсюда уже идут вот эти очень, очень интересные аресты, например. Вот опять, как человек, знающий, как устроена там, в том числе и в Норильске, жизнь, да, вот я тебе уверяю, что никакого отношения глава города, который тоже арестование назвал...
А вот что будет? Смогут приватизировать, забрать у Потанина все его имущество? Мы поговорим сразу после паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что будет дальше с нами, со всей Россией. Я ведущий радио «Комсомольская правда» Роман Голованов. И вот мы разбираем историю с Норильским, с Норильской бедой, где разливается тонны этого топлива в ручей. И что это такое?
Тонны, при душе, там, по-моему, называется 20 тысяч тонн. Ну, я говорю, нормальная такая авария, но это не то, что вот прямо уникально.
Владимир Николаевич, ну получится у них сломить Потанина, или он такой крепкий орешек?
Ну, Потанин, безусловно, старый боец, да, вот, и он сейчас маневрирует, безусловно, но, короче, это такая матрешка, значит, происходит. Одна версия, которая, мне кажется, очень правдоподобна, это желание многочисленных завистников Потанина его, так сказать, немножко прижать коленкой. Да? Вторая история в ней же, в этой матрешке, это то, что, безусловно, прогрессивное значение, случившееся в том, и хорошо, что президент вот так собрал, там, неважно, кто его и на что подбивал, и с какими целями. Но факт случился, что из этого сделано событие большое. Да? Что надо делать дальше? Дальше надо посмотреть, значит, как вообще оздоровить ситуацию со всей этой экологией. Не сводить ее к Потанину. Вот сейчас она выглядит вообще так, ну, для тех, кто понимает, анекдотично. Да? Вот, чтобы ты знал, вот таких канистр, да, или цистерн, как их правильно называть, которая разлилась, да, ну, хранилище, да, их на самом деле тысячи стоят везде, потому что все же весь север обеспечивается вот через такую систему, да, стоят тысячи, стоят они на этой мерзлоте, которая стоит. Значит, надо проверять. Проверять надо самим этим владельцам. Дальше, ты думаешь, много этих владельцев, вот таких, как Потанин у нас? Да возьми список Форбса, вот они все там, да? Вот любую фамилию бери, они все причастны к уничтожению природы матушки. Поэтому хорошая сторона во всем случившемся то, что это им сигнал. Но дальше. Вот в советское время была совершенно такая понятная стройная система. Если ты осваиваешь, условно говоря, угольное месторождение, ты обязан поставить поселок, столько-то школ, детсадов, бассейн и спортзал, да, и дом культуры. Сейчас никакой такой нормативности нет. Поэтому вот эти вот 100 или там, ладно, 200 людей, которые владеют реально всеми этими богатствами. Я, кстати, абсолютный противник того, чтобы сейчас раздастся крик, у них надо все отнять и поделить. Ничего у них отнимать не надо. Их надо нагрузить нормативными, законодательными, значит, обязательствами по тому и по сему. И по природе, и по, значит, защите, и по соцбыту. Потому что все эти поселки, как правило, кстати, Норильск к ним не относится. Норильск очень хорошо люди живут. Норильск периодически вводился в закрытый режим, туда людей не пускали, чтобы, так сказать, ну, такой оазис, финансовый оазис. Но опять, в сравнении с другими, значит, великими нашими закромами Родины. А в большинстве, вот взять эти городки, черта там нету, все выгребается. Хозяин этот из списка Форд в России практически не бывает. Живет денег на Сардинии, как правило. Значит, все загажено, загрязнено вокруг. И никого это не колышет, не тревожит. Кроме вот этих рабов божьих, которые... Все эти названия, что забавно, они знаковые. Охотск. Там даже в Охотске даже ресторана уже не осталось. Я там бываю регулярно. Вот сейчас буду в конце лета. Там даже кафе паршивого не осталось. Все выгребли оттуда. Хотя там золото добывают, рыбу добывают в диких количествах, и крупь, и так далее. Красную. Тоннами, десятками тонн. Значит, все эти Бодайбо. Вот я был в Бодайбо. Бодайбо – это места, где Ленинский расстрел устроился. Нищие, загаженные, уничтоженная природа, все. Где хозяева? А черт их знает. На Сардинии, как правило. Вот с этим надо серьезно заниматься. У хозяев уже, я помню, я же давно работаю, я помню в старину они, я помню их еще пассажирами бизнес-класса, потом у них появились самолеты, потом у них, сейчас у каждого владельца такого родника по 3 самолета, чтобы ты знал. Вот ты, наши слушатели.
Один себе, с женой, другой детям, а третий для собак?
Подобного нет. Значит, один для в Петербург летать, допустим, из Москвы в Петербург, на ближнее. Это такой бомбардье, да? Второй – это Boeing 320 летать на среднее, ну, там, если надо, до Сардинии, да? А если в Америку, это уже Boeing 767 или 777. Вот, они их не афишируют, они все приписаны в этих самых, в зарубежье. Вот 3 самолета, это как у тебя там 3 свитера или 3 рубахи на выход, на радио и домой. Там по 4 яхты у них, да? Яхта опять прибрежное плавание, дальнее, и если я на остров Пасхи поеду. Это уже большое. То есть все классно у ребят, но, слушайте, но эти все поселки, где добывают все эти... Это ужас, я тебе скажу... Как говорят, при Сталине такого не было, да? При Брежневе такого не было. При Брежневе там были теплицы, там были, значит, проклятые, значит, проклятые советской власти. Там были школы, там были детсады, там были бассейны и так далее. Я Север хорошо знаю. На Севере было все создано, значит, для блага человека, да? Ни хрена не осталось сейчас. Все к чертям разрушено. И вот эту ситуацию, ее надо поправлять на уровне законов, да? На уровне законов. Но ни в коем случае не отнимать у них, потому что на самом деле они нормальные все управленцы. Просто их надо заставлять делать на уровне законодательства, увеличивать налоги. И, кстати, как правило, у большинства наших доблестных добытчиков куча налоговых льгот. Ну, это правда. Те же нефтяники их постоянно добывают, получают. Там льготы подо все, значит, им дают местные там на многие годы. Вот и обязательно менять нормативную базу. Вот и все. Они никуда не денутся со всего этого, не соскочат. Вот доклад окончен, как говорил мне наш баронец, обычно говорит.
И тут нам пишут: ага, завистники Потанина дырочку гвоздиком в баке проковыряли.
Нет, ну, юродствовать можно всегда. Я Потанина хорошо знаю и всю эту компашку, потому что компанию, я бы даже сказал, я к ним с уважением отношусь, потому что как раз в 90-е годы, значит, проклятые, да, мы входили в корпорацию, Комсомольский обряд, ты, может, не знаешь, в корпорацию у нас были одни акционеры. Потанин был нашим акционером, да? «Комсомольская правда». Это было 20 лет назад, и я могу сейчас сказать, да, и хрен с ним, его уже 100 лет с нами нету, да? Но я с тех пор полный к нему уважение. Это очень-очень правильный, сильный управленец. Там дело не в дырочке. Вот я хорошо помню, как Норильский никель уходил в частные руки. Да? Это тоже интересная вещь, очень интересная. Это сейчас все там жемчужина там и так далее. Вот этот Норильский никель никто брать не хотел. И так где-то, когда советская власть кончилась, все эти заводы, Норильский никель – это не один комбинат, а там куча заводов, да, которые не только в Норильске находятся, они находятся и в Мурманской области, например, да, там тоже ответвление этого никеля. Их никто не хотел брать, в том числе и Потанин не рвался их брать. И я как хорошо помню, что когда в итоге по залоговому аукциону Потанин получил Норильский никель, вся его команда тогдашняя страшно его критиковала. Ну, не в глаза, а за глаза. Они хватались за голову и говорили, да зачем нам эта дрянься? Значит, гигантский коллектив, непонятно, как им платить деньги, никто не понимает конъюнктуру. Заводы обветшали, устарели, их надо было модернизировать. И нафига это надо было, когда в это время банковское дело давало огромные прибыли? И тогда все, я входил в команду, там сбоку припеку, но входил. Я помню, как те же замы Потанина того времени, уже никого не осталось, очень зло говорили об этом его решении. И я их понимал отлично. Взяли, значит, заполярные эти рудники, непонятно, как доставлять это сырье, все в стране развалилось, да? Тогда же все развалилось, да? Куда везти, где перерабатывать, кто там были, да, там были на месте очень сильные менеджеры норильские, которые что-то делали. Но это были производственники, это были красные директора, которые могли производить и перерабатывать, но никто не мог понять, для чего все это надо. Ты, кстати, знаешь, для чего у них главное производство, например? Вот, никто же говорит, Норильский никель, наверное, там, да. У них главное производство сейчас это... Ну, не только сейчас, это присадки для металлургии, всякие разные добавки, и всякие разные вещества, которые нужны в автомобильной промышленности. А автомобильная промышленность вот сейчас, она падает, ну, по известным причинам нам с тобой, да? И поэтому потребление того, что они производят, сейчас очень сильно падает. И если бы сейчас был конец советской власти, был бы хана, они бы там остановились. Но они за эти 20 лет, последнее скажу, но они за эти 20 лет очень сильно диверсифицировали бизнес. И они добывают очень много из отвалов советских времен. Вот так.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Что будет с Россией дальше, как вот эта вся беда в Норильске разрешится, а главное, что с Потаниным будет, потому что у нас здесь в комментариях пылает настоящая революция, тут куда ни ткни, наткнешься на Ленина. В эфире главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич, ну вот, во-первых, нам звонил Николай из Щелково и передал вопрос. Америка предлагала помощь в Норильске, мы ее приняли или нет? Ну, скорее вопрос такой, а почему не приняли, только благодарили через МИД?
Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что поднята этой аварии огромная тема экологии на севере, экология даже не на севере, а экология при соблюдении экологии, в том числе и спасения человеческих жизней, при освоении наших природных богатств. Вот. А Потанин, ну, что называется, в данном случае просто роковое стечение обстоятельств. Да? Вот. Никакая помощь Америке, на мой взгляд, от Америки или от Уругвая, я не знаю, от Германии, не нужна в данном случае. Ну, что представили тоже. Река. Река – это давным-давно мертвая. Вот. Нет там никакой...
Но там же в море было страшно, что в море уйдет, в Карское.
Море. Сейчас, хорошо, сейчас до моря дойдем. Значит, река давным-давно мертвая. В ней последнюю рыбу видели, дай бог, 50 лет назад, да, там, где город. Это первое. Второе, ну да, идет вот эта дрянь, отрава вся. Реки там текут очень медленно. Ну, чтобы ты представлял, примерно километр в час. Это течение реки. Дальше не все представляют, там на самом деле сейчас большинство рек, ты не поверишь, они вообще-то льдом покрыты. Там чуть дальше вот туда к морю, там вообще-то реки еще льдом покрыты. Какое у нас сегодня число? 12-е? Вот мы года три назад в тех краях летели...
Еще 11-е.
Еще 11-е. Мы года три назад летели туда 20 июня, в тех краях летели на вертолете. Мы даже были там сплавляться по реке Курейка. Интересная река, на ней Сталин в свое время в ссылке был, в низовьях. Летим, елки-палки, чуть не выругался. А под нами реки-то все под льдом, а нам сплавляться надо. Но это как раз те места. Но пока долетели, там оказалось немножко потеплее. Итак, все, что севернее, там дальше еще под льдом. Поэтому вот эти боны, которые применяются, на самом деле не тема, наверное, нашего разговора, но раз так поворачиваться, ну вот поставили эти боны, они ее остановили. Как ты знаешь, мазут, он легче, чем вода, да? Вот. Вот я говорю, все, что там, это 8 раз скажу, это нехорошо загрязнять реки, бла-бла-бла. Но история абсолютно, я уверен, очень сильно перегрета, что называется, вот информационно. Ну, а что касается Карского моря, так на глазок я скажу, до него примерно этой реке течь, значит, километров 600, наверное, 700. Там льды кругом. Ну, короче, он там не попадает. Его сейчас выгребут, вытащат. Всю эту грязь, всю эту дрянь, там 700 человек работает. В общем, надо не об этом думать. Я начал с этого разговора, что на самом деле загрязняют по всем северам. В том числе и Потанин, но говорю, вот если их выстроить всех там перед неким трибуналом, то Потанин в этом списке будет как раз в хвосте должен стоять, получать свое наказание. А перед ним даже стоят те, которые... Золото моют, уголь добывают, платину и так далее. Там
ну, Вадим Николаевич, получается, решили...
Уран, страшно грязное производство.
Две проблемы. Во-первых, то, что вот как если это все против Потанина, чтобы там компанию отжать, это первая, получается, история. А вторая, это для народа все-таки популизм, потому что вот этот был ШС, там же какие митинги, восстания, бурление умов, там палатки разбивали против того, чтобы свалку
безусловно
делали. И здесь
безусловно
могло быть то же самое, кстати.
Безусловно, популизм это и чисто политическая составляющая здесь очень высока. И нас, скажем так, не нас, вернее, а нас, я имел в виду общество, ну, давай сказать, нас общество спасает от бурления, от такого излишнего, только то, что, как правило, во всех этих местах очень мало людей. И этим людям, очень малому количеству, им хорошо платят. Они приезжают туда все временно, отработали 3-4 года, уехали. Это такой полувахтовый метод. Вот. И они закрывают глаза, потому что он уехал в родную там Краснодар, или не в очень родную, но близкий ему Краснодарский край. Они где все оказываются? Они все оказываются в Краснодарском и в Ставропольском крае, между прочим, все вот эти северяне. Они стараются забыть о том, как они, ну, вернее, не забыть, а забыть нюансы своей жизни там. В конце концов, они все просто рабочие исполнители были, да? Но грех на нас большой, на нашем, так сказать, народе в целом, и на олигархах, в частности, которых якобы нету, но они есть, в том, что средства в погоне за этими самолетами, яхтами, дворцами, виллами, они забили очень сильно на сохранение природы. Вот за это надо сказать спасибо сейчас и президенту, что он обострил эту ситуацию. Но вот самое неправильное сейчас свести к Норильску, понимаете? Вот как, а мы так умеем. Мы сейчас все сведем к Норильску, туда приедет 100 прокуроров, 200 милиционеров, всех арестуют, включая этого бедолагу, главу города, да, который уже арестован, значит, всех поарестуют, значит, всех, кто подвернется, всех допросят, все во всем сознаются, Потанина будут гонять, чтобы и всю его команду, чтобы они денег дали, да? Потом все это забудется до следующей аварии. Вот и все. А дело не в Потанине. Но я уже третий раз это говорю.
Да. Давайте к вопросам от наших зрителей, слушателей. Вот Фарго пишет. Роман, подмигни мне, если тебя удерживают насильно. Вот включите в 9 вечера нашу программу с Кашиным, там я вам подмигну. Здесь подмигивать не буду. Так, дальше. Выгоните врагов, которые постоянно пропагандируют алкоголь и табак через песни. Ну, это вот у нас говорят, что почти каждый день...
И не соглашусь с вами.
А тут продолжение, Владимир Николаевич, подождите. Почти каждый день резонансные пьяные преступления, а вот это все вклад Радио КП в пропаганду постоянной трезвости, он равен нулю.
Ну, есть огромное количество прекрасных песен, где курят, пьют, закусывают. И я бы на это не покушался. Я не думаю, что есть какая-то связь. Но вот я же никого не задаю, тьфу-тьфу. И пьяный за рулем не езжу, и надеюсь, и ты тоже, хотя песни с удовольствием слушаем. Чушь какая-то, по-моему.
Так, из Твери нам пишет наш слушатель. Помогите решить проблему. В 3 утра у меня уже светло. Кстати, я вот сейчас тоже тут недалеко от города Высоковск, это под Клином, и тут уже где-то в 3 часа спать невозможно, потому что...
Ну, это моя любимая тема, на самом деле. Мы много раз ее обсуждали, и я пророчески говорил, абсолютно пророчески, что а вот в июне-то еще больше увидим. Представляешь, насколько у меня все-таки сильные эти свойства прогнозирования, да? Я знал, что в июне еще хуже у тебя будет.
Почти как профессор Соловей.
Такой-то Соловей. Бери выше. Ну вот, на самом деле, что с этим совсем делать? Безусловно, произошла абсурдная совершенно, на мой взгляд, ошибка при отмене летнего времени. Мы по зимнему живем, а там еще и зимнему напортачили. Вот у нас есть огромное количество мающихся бездельем депутатов, народных заступников, да? Хоть в Государственной Думе, хоть в муниципальных, ну что же муниципальных, вот ты где там, под Тверью, существует наверняка Тверское областное законодательное собрание. Там штук 40 депутатов, да, которые думают, как бы мне прославиться и так далее. Ну вот, на мой взгляд, надо депутатам за это браться, им же выбираться через год, между прочим, и добиваться на уровне Тверской области, условно говоря, либо вводить свое Тверское время, либо, если они депутаты Госдумы, проанализировать эту ситуацию. Сколько можно сэкономить для народного хозяйства? Сколько
а
можно...
выгоднее сейчас под коронавирус все это подвести? Сейчас надо придумать, как это завернуть.
Да, запросто. Вот нужны буйные депутаты, которые из этого сделают такой хэппинг. И их политтехнологи. Кстати, у нас есть свои выдающиеся политтехнологи вокруг радио «Комсомольская правда», которые тоже... значит, придумают порой всякую искусственную такую вещь. Вот натравить их тоже, сделать такую команду за время, за правильное время. И самый сенокос у них должен быть вот сейчас, в июне, да, потому что сейчас как раз этот сенокос с этим со временем, самый абсурд, мы и будем переживать сейчас именно. Это такое предложение от нас. А мы, кстати, от нас, от «Комсомольской правды» предложение такое. Мы готовы этих буйных технологов, депутатов, значит, всячески поддерживать. Потому что я, вот, например, не жаворонок, а сова, и мне не нравится эта идея, что через полчаса будет темно.
Продолжим после паузы. Плюс 7-967-200-97-02. Пишите.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше? Куда мы придем, если вообще мы куда-то идем и куда-то должны дойти? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Но вот один из вопросов, который меня тоже покоробил, спрашивают. Вот Собянин сегодня говорит, что лучше не ходить ни на парад, ни на гулянки массовые, лучше отсидеться дома и работать на удаленке. Тогда для чего снимали весь этот карантин? Я не понимаю. Я тоже, кстати.
Да, тут много парадоксального. Я когда прочел вот эту, согласно с нашим слушателем, когда я прочел вот это заявление Сергея Семеновича, так немножко оторопел. А действительно, парад у нас. Опять в окно его смотреть, вернее, не в окно, а по телевизору только, если. Но на самом деле, я думаю, все, что происходит, оно отражает такую метущуюся диалектику этих дней и недель. Да? Во-первых, люди устали, их надо как-то отпускать, да, как-то. Угу. Вопрос, вот хорошая тут оговорка, как-то. Свободы им больше давать. И мы с тобой это предрекали, что будут этот хвост отрезать, значит, по кускам. Но, с другой стороны, коронавирус никуда не делся. У нас в Москве он, значит, идет падение, а в стране, кстати, никакого падения нету. И, дай бог, в целом ряде регионов только на плато вышли, да? Вот. Поэтому, значит, он вот... Линия поведения мэра, да, и его штаба, она именно вот такая вот, он лавирует. Вот здесь немножко отпустили, посмотрели, что получится. Вот здесь немножко прижали, притормозили, посмотрели, что получится. Конечно, Собянин побаивается, в хорошем смысле слова побаивается, новой вспышки, нового увеличения. Но запас прочности создан, видно, что все равно тенденция уже существует. Но если наш, значит, пассионарный народ действительно все как один сольются в экстазе завтра, завтра у нас прогулочный такой день, да, день, значит, независимости России, назовем его так. И тем более в день парада все выйдут толпами, то можно прогнозировать, что вся большая работа в значительной степени окажется псу под хвост, да? Вот. Ну, можно вокруг этого, конечно, пузыри пускать, ругаться, обзываться, а можно так отнестись с пониманием, что Собянин, и обладая той информацией, которую он обладает, он пытается, знаешь, есть такое выражение, и рыбку съесть, и на елку влезть, да, чтобы и люди как-то выдохнули, и в то же время не получить рецидив, да. Меня больше развлекает другая сторона, сейчас ситуация такая в эти дни, что те же самые люди, которые требовали прекратить карантин и не мучить людей, они как только карантин прекратили, ну, карантин так называемый, да, самоизоляцию, они с тем же пылом, азартом, те же самые люди, начали метелить Собянина за то, что он прекратил самоизоляцию и бросил миллионы людей в топку, значит, политической целесообразности, да. Как только Собянин, если фантастическим путем представить, что он завтра скажет, что-то я погорячился, давайте все погуляли, теперь все, значит, назад по комнатам. Те же самые люди скажут, ну, вообще, значит, кровавый режим, значит, не дает нам человечно провести досуг. Поэтому он так крутится. Там же много парадоксов. Парки городские открылись, а парки, которые принадлежат Министерству культуры, то ли с 23-го, то ли с 16-го откроются. Парки открылись, но какая-то мутная история со скамейками. Там по парку гулять можно, на скамейке еще не разматывают этот скотч, которым они там, значит, перемотали усердно. Ресторан открывается. Для меня самая такая странная история – это открытие ресторана. Ну, я думаю, возможно, Собянин цинично, значит, прагматично рассуждает, его штаб. Что, ну, откроют ресторан, но вряд ли много народу пойдет туда. А если пойдет? А если начнутся все эти скачки, да, значит, танцы, шманцы и так далее? Лето все-таки на дворе. И снова получим всплеск. Я думаю, Собянин прикидывает, думаю, штаб заседает примерно так. Они сидят и говорят: так, ну, слушай, так, тут у нас всплеск, тут всплеск. Остановим. Не останавливать нельзя, больше загрызут нас, если не откроем те же рестораны, да? Ну, сколько там, Мария Ивановна, сколько мы прогнозируем? Так, ну, вот если они будут танцевать от всей души, да если погода будет хорошая, ну, будет там плюс 16, да, там, допустим. Ну, условно говоря, приборы, а что приборы? Плюс 100 в день, там, допустим, зараженных будет. Ну, выдержим, у нас еще пропуск, как мы знаем, пустой стоит, да? Вот. А если сейчас закрыть, ключевой это вопрос вот какой. Закрыть-то невозможно. Понимаешь, что происходит? А если сейчас закрыть и сказать все снова по домам, а они слушаться-то не будут, вот сейчас существует масочно-перчаточный режим. Его много соблюдают. Я вчера по магазинам походил.
А вы-то в маске, а как?
А я в маске и в перчатках. Я же правильный человек. Я лоялист, и поэтому поручение... Я ходил в области, поэтому я, значит, был лоялистом губернатору Воробьеву Андрею Юрьевичу. Я был, значит, как зайка в этой маске, значит, в перчатках, но я был почти один такой.
А я сегодня в Высоковске захожу в магазин, а там написано: без масок, без перчаток не входить. Я думаю, блин, сейчас, небось, выгонят без перчаток. Ладно, захожу, палками. А там стоит продавщица, ну, продавцы все, ни у кого никаких масок, ну, ничего.
Ну, жара. Я думаю, поэтому все эти снятия изоляции, их можно, конечно, конспирологически трактовать, что вот ради парада, проклятущий режим. Но на самом деле, я думаю, за этим стоит еще понимание того, что народ устал, и он не хочет. Ну, что рядом с каждым стоит полицию или росгвардейца, ну, дурдом. Поэтому... Завершая нашу программу, мы должны сейчас с тобой призвать людей соблюдать масочно-перчаточный режим, даже черт с ними, с перчатками, я чуть не особо вижу смысл. Я и миллион врачей, которые тоже по этому поводу высказались. Вот. А вот маски давайте из уважения друг к другу носить. Вот и все. У нас завершается программа или еще
есть? Да, прям завершается, вот, но в конце... Вот,
скажем, призовем с тобой: носите, граждане, маски, уважайте других людей. Никакого конца этой гадости не случилось.
Гоша 88 пишет: спасибо Сунгоркину за радио КП. В моем личном рейтинге КП даже эхо Москвы обошло. Вот такая нота.
Спасибо, Гоша, дорогой, не знаю. Дай вам Бог здоровья.
Что?
Носите маску, будет? Гоша.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио поколения ДДТ.